Исторический календарь.
15 июля 1775 года скончался генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, отец великого полководца. Василий Иванович был сыном генерального войскового писаря и крестником Петра I. В молодости был денщиком императора, потом гвардейским офицером. По отзывам, Суворов – хороший администратор, честный, с образованием, исполнительный служака. Его высоко ценила императрица Елизавета Петровна. Произвела в генералы, назначила членом военной коллегии и генерал-губернатором Восточной Пруссии, завоеванной во время Семилетней войны. Ценила Василия Ивановича Суворова и Екатерина II, при которой он занимался политическим сыском. Императрица говорила о нем: «Суворов мне очень предан и в высокой степени неподкупен. Он без труда понимает, когда возникает какое-нибудь важное дело в тайной канцелярии. Я бы желала доверяться только ему, но должна держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала». Суворов знал несколько языков и перевел сочинение французского полководца Вабана «Основание крепостей». Его обширной библиотеке, состоявшей по преимуществу из военных сочинений, обязан своим первоначальным военным образованием и жизненным выбором его сын, будущий генералиссимус. Когда Александру Васильевичу Суворову исполнилось 11 лет, к его отцу заехал старый знакомый, генерал Абрам Петрович Ганнибал, араб Петра Великого. Василий Иванович, беседуя с гостем, рассказал об увлечении сына военной наукой и историей. Ганнибал поговорил с отроком, пересмотрел книги, которые он читает, и посоветовал Суворову отцу поощрять увлечение сына, сказав, что блаженной памяти Петр Великий непременно поцеловал бы мальчика в лоб за его настойчивые труды. И кто знает, может быть, если бы не мудрый совет араба Петра Великого, Россия лишилась бы самого величайшего своего полководца. 15 июля 1776 года началось строительство Миланского оперного театра «Ла Скала». Здание было построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини. На месте церкви Санта Мария де ла Скала, от нее и произошло название театра. «Скала» означает «лестница». Любопытно, что при раскопке площадки для строительства театра была найдена большая мраморная глыба, на которой изображен Пилат, знаменитый мим Древнего Рима. Это посчитали добрым знаком свыше. Открылся театр 3 августа 1778 года оперой Антонио Сальери «Признанная Европа». Зал имеет форму подковы, в нем 5 ярусов лож и галерея. Лож было всего 194, еще королевская. Все они связаны между собой коридором. За ним следует второй ряд лож, в котором располагались столы для карточной игры и торговли напитками. В начале XIX века, перед и после представления в «Ла Скала», было принято играть в карты. 700 сидений в партере были сконструированы так, что их можно было сдвинуть для игры. В «Ла Скала» прошли премьеры опер «Чеморозы», «Паэзиэлла», «Россини», «Доницетти», «Верди», «Пуччини». На сцене театра выступали величайшие оперные исполнители. Уже давно стало традицией. Приглашение в «Ла Скала» – это знак мирового признания для певца, музыканта, танцовщика или дирижера. Однако «Ла Скала» знаменит не только грандиозными успехами, но и сокрушительными провалами. Так, например, в 1904 году «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини на премьере получила такой плохой прием, что была исключена из репертуара театра более чем на 20 лет. Не менее скандальная история произошла при исполнении «Турандот», оперы, которую Пуччини так и не успел закончить. Как известно, после его смерти оперу дописал малоизвестный композитор Франко Альфано. На премьере в «Ла Скала» оперы дирижировал легенда театра Артура Тосканини. Дойдя до момента, где написанная Пуччини партитура закончилась, великий дирижер положил свою палочку, и оркестр тут же смолк. Тосканини повернулся к зрителям и произнес: «Здесь опера кончилась, маэстро умер», после чего вышел из зала. К Кстати, в Милане, как и Париже, долгое время процветали агентства, которые предоставляли профессиональных клокеров. Руководство «Ла Скала» довольно часто пользовалось услугами подобных агентств для поддержки оперных певцов. Мужские аплодисменты стоили 25 лир, женские – 15. Очень долгое время оперы традиционно исполнялись на итальянском языке. Первым эту традицию нарушил Федор Иванович Шаляпин, чья мировая слава началась как раз в «Ла Скала», где он дебютировал в 1901 году в роли Мефистофеля. В следующий раз Шаляпин вернулся в «Ла Скала» для исполнения роли Бориса Годунова, которого он пел, разумеется, по-русски. Постановщики его остановили на репетиции, заявив, что в традициях театра петь по-здешнему, то есть по-итальянски. На что Шаляпин ответил: «Теперь я ваша традиция». 15 июля 1798 года родился светлейший князь Александр Михайлович Горчаков, глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II, последний канцлер Российской империи. Блестящий дипломат, однокашник Пушкина по лицею. Кстати, после смерти Горчакова среди его бумаг была обнаружена неизвестная лицейская поэма Пушкина «Монах». Карьеру князя Горчакова сильно тормозил граф Нессельроде, бывший министром иностранных дел. Горчаков просидел 8 лет советником посольства в Вене, а потом 12 лет пробыл чрезвычайным посланником в захолустном Вюртемберге. Его карьера не удалась из-за того, что за ним укрепилась опасная репутация либерала, а Николай Павлович таких не жаловал. А либералом Горчаков прослыл из-за пустяшного курьеза. В 1835 году император с небольшой свитой прибыл в Вену. Российский посланник Дмитрий Павлович Татищев, первый в России кавалер старейшего в Европе ордена Золотого Руна, по какой-то причине отсутствовал. И его обязанности исполнял старший советник посольства Горчаков, который, нанося визиты императору и членам его свиты, прибыл и графу Бенкендорфу. Тот встретил Горчакова очень холодно, сесть не предложил, а потом сказал: «Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед». Горчаков спокойно подошел к колокольчику и вызвал метродотель гостиницы. Бенкендорф рассердился: «Что это значит?» Князь Горчаков спокойно ответил: «Ничего более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к метрдотелю гостиницы». Рассказывают, что именно этот случай и затормозил карьеру Горчакову. После поражения в Крымской войне на дипломатической конференции в Вене князь Горчаков держался столь отважно и независимо, как будто Россия победила в этой войне. Австрийский глава МИД граф Карл фон Буоль-Шауенштейн склонял Горчакова к уступкам и говорил, что надо брать пример с Австрии, которая часто уступала целой области, а потом находила способы возвращать их себе. Князь Горчаков на это возразил: «Австрии уступки областей не в диковинку, а для России это было бы новостью». 15 июля 1965 года в США был принят закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья. А вообще борьбу с курением начала католическая церковь. В 1575 году она ввела запрет на курение в храмах. Однако позднее Ватикан, став табачным монополистом, стал даже запрещать распространение литературы, осуждающей курение. А в одном французском трактате всерьез утверждалось, что табак делает мозг и нервы более сдержанными и твердыми и, следовательно, позволяет человеку более трезво судить о вещах, глубже мыслить и придает душе стойкость. Первый научный доклад о вреде курения был сделан в 1655 году в Лондоне на заседании Королевского общества. В нем утверждалось, что капля табачного масла убивает кошку. Тезис о капле никотина, убивающей лошадь, появится позднее.